Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
О семье. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей, Веру и Фому. Они брат и сестра. Мы в храме познакомились. Ребята теперь частенько заходят к нам с Алтаем. Мы пьем чай с вареньем и разговариваем обо всем на свете. А вот и они. Иду, иду, уже открываю.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Добрый день, дядя Миша.
Приветствую вас, друзья мои. Мы вас уже ждем. Проходите в комнату. Присаживайтесь за стол. Сейчас чаю нальем.
Спасибо. А с чем пирожки?
С яблоками и корицей.
Очень вкусно. Спасибо.
Я рад. Ешьте на здоровье.
Дядя Миша, а вы расскажете мне, как печь большой каравай?
Я как-то готовил его, но это было давно. А зачем тебе, Верочка?
Старшая сестра Леночки замуж выходит. Вот Леночка с мамой и ищут хороший рецепт. Я обещала у вас спросить.
О, это прекрасно, что замуж выходит.
Только вот...
Что?
Скажите, а почему семья – это очень-очень важно?
Не совсем понимаю твой вопрос, Верочка.
Ну... Я-то знаю, почему. Только вот...
Просто Вера в гостях у Леночки с ее подругами разговаривала.
И?
Дядя Миша, можно Алтай поможет показать наш разговор?
Алтай, ты не против? Мне кажется, он согласен. Ну что же, вперед!
Ой, Леночка, красота какая!
Да, у Вики такое платье будет?
Нет, такое ей точно не понравится.
А вот это?
Тоже не в ее вкусе. А я бы, девочки, из этого журнала все-все платья выбрала.
Вера, а тебе какое платье нравится?
Не знаю.
О чем это ты задумалась?
Я? О свадьбе, о семье, как все будет.
Да, свадьба, семья. А я вот, девочки, не буду выходить замуж.
Это почему?
А зачем? Надо жить для себя, наслаждаться, путешествовать.
Я согласна, семья — это пеленки, распашонки.
Вот-вот, а в мире столько всего интересного.
Я вообще читала, что во многих странах молодые люди не женятся и не выходят замуж.
И что? Им не скучно?
Нет, наверное.
Я этого не понимаю. Семья обязательно должна быть. Ведь это же самое главное.
Это еще почему?
Ну как же? Это же любовь. Это радость. Дети. И потом, семью ведь Бог сотворил.
И благословил. Я в детской Библии читала.
Подумаешь, в детской Библии. Я тоже читала. Нет, в 10 заповедях ничего про то, что нужно создавать семью.
Да, там написано: не убей, не укради. Так и я же не собираюсь.
И все равно, семья должна быть. Я это точно знаю.
Только доказать не можешь.
Спасибо, Алтайка. Вот, дядя Миша, вы видели?
Да, Верочка, понимаю твою растерянность. Вроде бы и сказать хочется многое, а что именно, сразу и не знаешь.
Да!
Я бы начал вот с чего. Семья появилась еще в раю, и создал ее сам Господь. Алтай, помоги нам, пожалуйста.
О, мне кажется, мы в райский сад попали, да?
Верно, Фома.
Значит, тот мужчина возле деревьев – это Адам.
Он ухаживает за растениями. Вон птица села ему прямо на плечо и так поет.
Но мне кажется, что он грустит.
Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему.
Это же голос
самого Бога.
Адам ложится на траву и засыпает.
Вокруг сгущается белый туман.
Я ничего не вижу.
Туман рассеивается.
Рядом с Адамом Ева.
Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть.
Благословляю вас, дети мои, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею.
Так вот, оказывается, как возникла первая на земле семья.
Ее создал сам Господь.
И это были Адам и Ева.
В Евангелии мы читаем о том, что Христос благословил брак в Кане Галилейской. И среди его учеников и последователей много семейных людей.
Правда?
Конечно. Они принимают новую веру всем домом или со всеми домашними своими.
Это значит со всей своей семьей.
Верно. Это и Корнилий Сотник, и Темничный Страж, и Лидия из Афины, Крисп, начальник синагоги, упоминаемые в книге Деяний святых апостолов.
Интересно, как в Новом Завете называется семья? Дом.
Ничего не напоминает?
Нет. А что?
Дом, домашний, домочадцы, домашняя церковь.
Молодец, Фома.
Интересно. Раз Господь сам создал и благословил семью, то какая она должна быть? Вот прямо самая-самая правильная и идеальная. Такая, какой ее Бог задумал.
В идеале семья – это малая церковь. Но идеальных семей не так много.
Почему?
Потому что не бывает идеальных людей. Совершенен только Бог. Все человеческое все равно будет неидеальным. И образцовым не будет. Одно лекало на всех – вещь невозможная.
И как же быть?
Пытаться все-таки стремиться к идеалу. Есть много примеров того, каким может быть путь спасения в семье.
Да, мы знаем святые семьи. Например, семью императора Николая II.
Петра и Февронию.
Еще семью, в которой рос и воспитывался Василий Великий.
Точно! Дядя Миша, а какие еще были святые семьи?
Их было немало, но, к сожалению, жития семейных святых менее известны.
Почему?
Сложно сказать, я не знаю. Возможно, потому что они не совершали великих аскетических или миссионерских подвигов.
Жили тихо в своей семье и жили свято?
Да, одним из примеров такого тихого благочестия и святости являются родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна.
Вообще-то да.
А также родители Иоанна Предтечи, пророк Захария и его жена Елисавета. Они не совершали громких подвигов, но их жизнь была праведна и угодна Богу.
А еще? Расскажите про какую-нибудь святую семью.
Давайте вместе посмотрим. Алтай, помоги нам, пожалуйста.
Мы на пристани. А что это за город?
Константинополь, 5 век.
Я вижу мужчину и женщину.
С ними двое юношей. Вот они поднимаются по трапу на борт корабля.
Мужчину и женщину зовут Ксенофонт и Мария. А на корабль поднимаются их дети Аркадий и Иоанн.
Значит, это семья?
Да, и очень благочестивая. Ксенофонт был высокопоставленным сановником при дворе императора, и семья считалась одной из самых богатых и уважаемых в городе.
Вы сказали, благочестивая семья. Наверное, они помогали другим.
Веровали во Христа, соблюдали его заповеди.
Да, супруги не кичились богатством, были смиренными и кроткими. Они принимали в своем доме нищих и бездомных, выкупали пленных. В таком же благочестии воспитывали двоих сыновей, Аркадия и Иоанна.
А куда сейчас отправляются эти сыновья?
Желая дать детям самое лучшее образование, родители отправляют их учиться.
На море поднялся сильный шторм. Я вижу корабль, на котором плывут дети Ксенофонта и Марии.
Огромные волны перекатываются через палубу.
Мачта уже сломана.
Корабль заваливается на бок. Неужели он
тонет?
А их родители?
Наверняка за своих детей дома молятся.
Неужели они не выжили?
Ксенофонт и Мария не возроптали на промысел Божий, но лишь молились Господу, хотя все вокруг говорили, что их сыновья погибли.
Я вижу морской берег. Буря уже стихла.
Смотри, Вера, кто-то лежит на берегу. Кажется, без сознания.
Вот, вот он приходит в себя и медленно поднимается.
Это же Аркадий, он жив, жив.
А где же его брат? Он спасся? Я не вижу его.
Его выбросило на берег в другом месте.
Эх, жаль, их родители не знают, что дети спасены.
И сами братья не знают друг о друге.
В таком невидении Ксенофонт и Мария прожили несколько лет. И вот однажды они отправились в паломничество по святым местам и посетили одного старца.
Я вижу двух монахов. Они сидят в небольшой комнате у стены и молчат.
А вот старец, и рядом с ним
Ксенофонт и Мария.
Расскажите, с чем вы приехали ко мне?
Несколько лет назад мы отправили своих детей на учение.
Они отплыли на корабле, и он потерпел крушение. Не знаем, живы ли наши дети.
А теперь вы, иноки, расскажите, кто вы и откуда?
Мы отплыли из Константинополя, и родители наши благословили нас в дорогу.
Примерно на середине пути налетела страшная буря, и корабль наш пошел ко дну.
Нас выбросило в разных местах побережья. Оба мы нашли спасение и приют в разных монастырях. И только здесь встретились и узнали друг друга.
Потому что мы братья.
Господь Вседержитель, слава тебе!
Вот они наши дети. Пресвятая Богородица, благодарю тебя.
Миша, как хорошо! Родители нашли своих сыновей. Теперь, наверное, они стали жить вместе долго и счастливо.
Нет, Верочка.
Почему? Что-то опять случилось?
Случилось. Эта встреча побудила счастливых родителей также принять монашество.
Наверное, они это сделали в благодарность Богу.
Думаю, да. Преподобный Аркадий и Иоанн простились с родителями и вернулись в пустыню. Ксенофонт принял постриг, раздал свое имущество и тоже удалился в пустыню. А Мария поселилась в городском монастыре.
И что было с ними дальше?
Преподобный Ксенофонт, Мария, Аркадий и Иоанн все прославились подвижнической жизнью и чудесами.
Интересная история. Вроде бы ничего такого героического эта семья не совершала, просто жили.
Просто, да не просто.
Понимаю. Не с каждым такое бывает.
А мне интересно другое. Как все-таки жить обычным людям, чтобы их семья стала святой?
Супруги должны любить друг друга и любить своих детей, воспитывать их.
А как воспитывать?
Одним из самых действенных средств воспитания детей является добрый пример родителей, которые должны стараться подражать Христу, Его Пречистой Матери, святым. Об этом учил и сам Господь, и апостолы.
О чем?
Иисус говорил своим ученикам: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». А апостол Павел писал христианам: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». И еще: «Подражайте мне, как я Христу».
Получается, Родители должны подражать Христу, святым и стараться быть добрыми, жертвенными, благочестивыми, подавая пример детям.
Верно. Если мать и отец живут так, что для них благочестие – естественный образ жизни, то дети этому научатся. Они хорошо чувствуют искренность и правду.
Конечно! Ведь если говорят одно, а делают другое, то уже не веришь тому, что говорят.
Точно! А еще чаще всего, когда тебя любят, то и ты любишь других.
Мало того, любовь родителей к детям наполняет их души спокойствием и радостью. Именно родительская любовь учит детей постигать любовь к себе небесного родителя.
Мы всегда чувствуем, что мама и папа нас любят.
Доктор, а в более поздние времена, ну, ближе к нашим, были такие, не то чтобы святые, но семьи, которые...
Как малая церковь?
Да.
А давайте я вам покажу одну такую семью.
Давайте. Только...
Что?
Покажите нам все с самого начала. Как папа и мама встретились, полюбили друг друга, как у них детки родились.
Ну что же, Алтай, покажем? Ребята, держитесь за поводок.
Я вижу красивую молодую девушку. У нее специальный ящик на плече с ножками. Я такие у художников видела.
Он называется этюдник.
Как ее зовут? И куда она идет?
Это Наташа Пестова. Она только что поступила в полиграфический институт и получила задание на лето – рисовать пейзажи. Наташа была верующей девушкой и мечтала уйти в монастырь.
Она заходит в храм.
Пойдемте за ней. Алтай, подожди нас здесь.
Еще никого нет. Левая алтарная дверь открывается,
и оттуда выходит молодой человек.
Он идет мимо Наташи, смотрит на нее, здоровается и проходит мимо.
Вот вы и увидели начало будущей семьи. Давайте выйдем наружу.
Начало? Это была их первая встреча?
Это был момент, когда девушка поняла, что юноша, с которым она встретилась в храме, ее будущий муж. Спустя годы Наталья Николаевна в своей книге напишет:
«Взгляд его, приветливый и веселый, как стрела из сказки, пронзил мое сердце. Я почувствовала, что это моя судьба».
А как звали этого юношу?
Владимир.
Я мечтала о монастыре, а как увидела Владимира, сразу вспомнила, что мама против того, чтобы я шла в монастырь. А без родительского благословения нельзя.
Священник храма, отец Борис, благословил Наталью встать на клирос. И они вместе с Владимиром стали петь. Она писала:
«У меня наступил рай в душе. Но при этом я никому не открывала своих чувств. Только Господу в молитве».
И они поженились?
Не сразу. Осенью Наташа вернулась в институт, а на следующее лето снова приехала в деревню Гребнево. Алтай, покажи нам.
Вот она, идет по улице, а навстречу ей Владимир.
Здравствуй.
Здравствуй. Я всю зиму молился за тебя.
А я за тебя.
А потом они поженились. Владимир стал священником, а Наталья его матушкой. Так в народе называют супругу священника.
И у них появился ребеночек.
И не один. Первым родился Николай, потом Серафим, Екатерина, Любовь и Федор.
Пятеро! Вот здорово!
И как они жили?
Отец Владимир служил в храме, а матушка Наталья посвятила себя семье и детям. Она писала в своей книге, что дети были тихими. Серафим был всегда очень спокойным и сосредоточенным. Он возился с машинкой. Девочки играли в куклы, а Коля служил.
Как это служил? Он же ребенок.
А вот посмотрите.
Коля взял карандаши и поставил их как свечки перед иконами.
Потом взял ботиночек за шнурочки и...
Как батюшка в церкви кадила, так и он ботиночек качает.
Аллилуйя, 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 Господи помилуй. Аллилуйя, 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 Господи помилуй. Аллилуйя, 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 Господи помилуй.
Как серьезно он это делает. Видно, что не балуется.
Родители сначала смущались и не знали, разрешать ли детям такие игры. Но матушка Наталья вспомнила совет старца, отца Алексея Мичева.
Батюшка Алексей говорил: не запрещайте детям играть в богослужение. Они же делают это серьезно и благоговейно. Это нам кажется, что дети играют. А для ребенка игра – это жизнь, это способ существования в игре. Дети по мере своих сил славят Господа.
И они славили.
Как именно?
По-разному. Читали молитвы, часто пели тропари разных праздников.
И колядки, наверное.
А почему ты вдруг про них вспомнила?
Не знаю. Может, потому что сейчас лето?
А, ну да, я забыл. Ты же ведь мне говорила, что зимой хочешь,
чтобы наступило лето.
А летом, чтобы наступила зима?
Ага, и Рождество.
Что ж, кажется, Алтай может тебе помочь. А заодно мы увидим...
Что? Мы в домике батюшки и матушки. На улице зима. Окна занесены снегом.
Вот и дети заходят в комнату.
А тут уже и елка, и праздничный стол.
Гости приходят.
Елка сияет огнями, а дети с нетерпением смотрят в окно.
Ждут Деда Мороза.
Ура, ура!
Дед Мороз идет.
Я его в окно вижу.
Куда я попал? Что тут за праздник?
Рождество!
Рождество Христово!
А здесь... знают молитву новорожденному Христу?
Да, Дедушка Мороз.
Да, мы знаем.
Тогда споем.
Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй миром и свет разумом, в небо звездам служащий.
А где же у вас рождественская елочка?
Вот она, здесь.
Красивая. Ну что ж, дети, вижу, вы хорошо подготовились к празднику. А я приготовил для вас подарки.
Ура!
Ура! Ура! Ура!
Спасибо! Спасибо!
Дедушка Мороз, а что у тебя в мешке?
А вот и узнаете, кто мне скажет стих, споет или сыграет на скрипке, тому я дам подарок из этого мешка.
Сейчас, дедушка. Ребята, где ваши инструменты?
Дети берут музыкальные инструменты и играют.
Как здорово у них получается.
Браво, браво,
браво, браво.
А теперь Дед Мороз подарки раздает.
Ребята радуются и благодарят.
Какая замечательная семья!
Интересно, кем стали дети, когда выросли?
Трое сыновей стали священнослужителями.
Ого!
А дочери – регентами церковных хоров.
Как хорошо! Удивительная семья! Настоящий пример для остальных!
Согласен, Верочка.
Михаил Гаврилович, а вы говорили, что матушка Наталья написала о своей семье книгу. Как она называется?
Наталья Николаевна Соколова написала книгу, которая называется «Под кровом Всевышнего». Для нас с женой она в свое время стала настоящим учебником христианской семейной жизни.
Доктор, скажите, а вот если человеку, не удалось создать семью?
Всякое в жизни бывает, но Господь никого не оставляет. Ведь семья – это настолько универсальное понятие, что оно применяется и к другим сообществам людей, основанным на любви.
Что вы имеете в виду?
Даже если человек не женился или не вышел замуж, это не значит, что он один.
Потому что если у него не получилось создать семью, он может найти ее в ближних.
Например, помогая им, занимаясь благотворительностью.
Да, ребята, именно так. А в целом мы все члены большой семьи под названием человечество. И Бог наш общий отец.
Ведь именно Он создал всех нас.
А это значит, что и ангелы, и небесные силы тоже в одной большой семье, в церкви, со всеми нами.
Ах, как хорошо! Спасибо вам, Михаил Гаврилович. Такой рассказ сегодня интересный был.
И на душе светло и радостно. Спасибо вам.
И вам, ребята, спасибо.
Ну, нам уже пора.
Подождите минуточку. Сейчас. Где это у меня? А, вижу, спасибо, Алтай. Вот, ребята, держите.
Книга. А, Наталья Соколова «Под кровом Всевышнего».
Это от меня подарок Леночкиной сестре. Ее же Вика зовут.
Да, ой, спасибо большое. Я думаю, ей понравится. А когда она прочитает, то все Леночке и ее подругам объяснит. Что же это такое? Семья.
Надеюсь, ты и сама теперь сможешь все рассказать. А это тебе.
Что это?
Рецепт каравая, мой личный.
Спасибо.
Но не буду вас больше задерживать.
Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания.
До свидания.
До новых встреч, друзья мои. Приходите еще. Мы с Алтаем всегда вам рады.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.